Александра Худалеева. В мире, где эмоции продаются в бутылочках, его дар – опасное проклятие и единственная надежда. Кирилл неисправный. Он не просто чувствует, а видит эмоции других. Фальшивые ауры из ампул и дикие настоящие чувства, которые система аура стремится уничтожить. Каждый день для него пытка в оглушительном хаосе чужих страстей. Ему предлагают исправиться, стать удобным, предсказуемым, как все. Стереть в себе все живое. Но однажды Кирилл обнаруживает, что его проклятие – ключ к древней силе. Он может не только чувствовать потерянные эмоции, но и возвращать их. Теперь ему предстоит выбор – сдаться и раствориться в серой массе гармоничного общества или принять свое ремесло и стать собирателем потерянных ветров. Тем, кто в мире тотальной лжи отважится спасать самое опасное и настоящее. Это история о бунте против системы, которая лечит боль ампутации души. О цене комфорта и о первом дуновении свободы в мире под стеклянным колпаком. Глава 1. Фальшивая симфония. Утро началось не со света, пробивающегося сквозь шторы, и не со звонка будильника. Оно началось с тихой, методичной паники, которая подкралась еще до рассвета. Кирилл лежал неподвижно, прислушиваясь к собственному сердцу. Его удары казались слишком громкими в предрассветной тишине, словно маленький барабанщик, запертый в клетке его грудной клетки. Он уже знал, что сегодня будет плохо. Его кожа — это проклятая антенна, улавливающая все, ныло едва ощутимым предупреждением. Будто кто-то провел по ней наэлектролизованным бархатом. И он не ошибся. Еще до того, как мама зашла в комнату с привычным бесшумным подносом, Кирилл почувствовал ее. Нет, не шаги в коридоре, а липкую, приторную волну утренней безмятежности, пробивающуюся сквозь щель под дверью. Она ползла по полу, обвивалась вокруг ножа кровати, поднималась вверх по одеялу. Этот аромат, который все в рекламных роликах хвалили за нежные ноты зеленого чая и миндаля с оттенком утренней росы, для него пах пластиком и забальзамированными цветами, теми, что лежат в гробах, яркие и безжизненные. Он глубже вжался в подушку, пытаясь задержать дыхание, свернувшись калачиком, будто физически мог стать меньше, недоступнее для этого вторжения. Не помогло. Волна накрыла, и кожа на запястьях заныла по-настоящему. Словно ее обклеили липкой лентой, а потом резко оторвали. Каждый волосок на руках стал дыбом. Дверь открылась без стука. «Кирилл, подъем! Сегодня важный день!» Голос матери был ровным, спокойным, как поверхность озера в полное безветрие. Идеально откалиброванным. Она вошла, и за ней потянулся шлейф того же аромата. Но усиленный, концентрированный, она явно использовала не только духи, но и утренний спрей для помещения. Сияние безмятежности исходило от нее почти физически, мягким ровным свечением, которое для Кирилла резало глаза, словно яркий софит. Она поставила поднос на прикроватную тумбу с тихим, но отчетливым щелчком фарфора о дерево. Завтрак, как всегда, был идеально сбалансирован. Каша без сахара, три ягоды годжи для антиоксидантов, ломтик авокадо. И рядом с блестящей ложкой лежала крошечная ампула с бирюзовой жидкостью. Сверкающая, как драгоценный камень. «Фокус и ясность для оптимального учебного процесса», гласила микропечать на этикетке. «Стандартный школьный набор, прямо как у всех». Он кивнул, не открывая глаз, делая вид, что только что проснулся. Сыграть утреннюю сонливость было проще, чем пытаться скрыть дрожь в пальцах, которую он чувствовал. «Я знаю, тестирование», — выдавил он из себя, и голос прозвучал хрипло, не выспавшимся. «Хорошо, пусть думает, что это просто сон». «Ты подготовлен, просто будь собран и не забудь принять». Мама погладила его одеяло, даже не коснувшись плеча. Ее прикосновения стали редкими и осторожными, будто он был хрупкой, нестабильной конструкцией. «За тобой заедет Лия, вы поедете вместе». «Лия». Это имя вызвало новый спазм в желудке, еще одна волна фальшивого спокойствия, но другого, более стерильного оттенка. Дверь закрылась. Он открыл глаза и уставился в потолок, где треснувшая штукатурка образовывала очертания, похожие на кричащее лицо. Важный день. День тестирования по социальной интеграции. По сути, день, когда все будут демонстрировать, как хорошо они управляют своими эмоциями. как гармонично вписываются в общий хор. Для Кирилла это был день в аду на особой персональной сковородке. Школьный автобус, ярко-желтый и сияющий чистотой, встретил его не гомоном детей, а стеной звука другого порядка, которому никто, кроме него, казалось, был нечувствителен. Речь шла не о гвалте голосов, с этим он бы справился. Это был гвалт чувств, настоящий эмоциональный смог. Он замер на ступеньке, делая вид, что поправляет ремень рюкзака, чтобы дать себе секунду на адаптацию. Над головой водителя старого дяди Васи вился розоватый пульсирующий шар удовлетворения от рутины. Он урчал, как сытый кот медленно вращался, и Кирилл знал, что если до него дотронуться, мысленно, конечно, он никогда не дотрагивался намеренно. Пальцы бы стали жирными и скользкими, будто от прикосновения к старому пирожному. Пара девушек на переднем сиденье делила ампулу безудержного веселья. Их смех выстреливал в воздух оранжевыми колючими искрами, которые, долетая до него, щипали кожу предплечий, как крапива. Искры были фальшивые, слишком резкие, слишком равномерные, как фейерверк, который пахнет не серой, а химической отдушкой. Он прошел вглубь, устроившись у окна на последнем сиденье, прижав лоб к ледяному, почти безжизненному холодному стеклу. Его собственная природная тревога, которую не брали ни одни корпоративные ампулы, густая и серая, как предгрозовая туча, клубилась где-то под ребрами. Он пытался ее сжать в комок, сделать меньше, плотнее, спрятать подальше. Быть незаметным — вот его единственная неудачная сверхспособность. Дышать тише, смотреть в одну точку, не реагировать. Неудачная. Всегда. На остановке у парка гармонии вошла Лия. И мир на мгновение не стих, а исказился. Эмоциональный шум не исчез, а словно приглушился, сменившись ровным монотонным гулом белого шума, как в неработающем телевизоре. Она улыбалась, кивала знакомым, легкой пружинищей походкой прошла по проходу. Ее улыбка была идеальной. Зубы ослепительно белыми, глаза приветливыми и совершенно пустыми, как у хорошо сделанной куклы. От нее исходило ровное флуоресцентное свечение искренности утра. Последняя модель, судя по интенсивности. Оно не било в глаза резким лучом, а заливало все вокруг безжизненным больничным светом, вымывая цвета и тени. Кирилл видел, как этот свет ложится на потертую обивку сидений, на яркие рюкзаки других детей, вытравливая настоящие, слабые отблески их собственных чувств. Всполох стеснения здесь, тусклое пятно скуки там. Лия была ходячим эмоциональным стерилизатором. Все, включая учителей и его маму, восхищались ее невероятной собранностью и чистотой эмоционального фона. Она села через проход от него, положив на колено идеально сложенный платок. «Привет, Кирилл! Готов к тестированию?» Ее голос был мелодичным и ровным, как звук камертона. «Ага», — буркнул он, глядя в свое отражение в стекле, искаженное каплями начавшегося дождя. Ему отчаянно хотелось открыть окно и вдохнуть полной грудью глоток грязного, пропитанного бензином уличного воздуха. Лишь бы он был настоящим, резким, нефильтрованным. Но окна в автобусе не открывались из соображений безопасности и поддержания климатического баланса. Школа «Гармония» встретила их не звонком, а тихой мелодичной арпеджио, звучащей из динамиков и вывеской в холле, светящейся неярким голубым. «Эмоции — твой ресурс, управляй им с умом». Стены были выкрашены в успокаивающие цвета мята перечной и небесной лазурь. Но для Кирилла они кричали, каждый цвет вибрировал своей особой ложной нотой. Он научился маршруту, минуя кабинет химии, от которого тянуло старым кислым страхом, зеленый едкий туман, оседающий на языке, и спортзал, где воздух был густ от дешевого потного энтузиазма, липкие желтые брызги, цепляющиеся за одежду. Но учителя... Они были хуже всего. Их чувства, выверенные и усиленные корпоративными ампулами высшего класса, были слишком мощными, навязчивыми. Учительница истории госпожа Лемарк излучала увлеченность предметом, густой терпкий запах старого пергамента и пыльных фолиантов, от которого першило в горле и слезились глаза. На ее уроках Кирилл задыхался по-настоящему, краснея и кашляя, что все списывали на аллергию. Слабый аргумент, но другого у него не было. Тестирование проходило в актовом зале, который на сегодня превратили в лабораторию социального взаимодействия. Длинные столы, планшеты с заданиями, камеры в потолке для последующего позитивного анализа. Воздух был густо смеси десятков искусственных эмоций, винегрет из концентрации, доброжелательного соперничества и командного духа. Кирилла поставили в команду с Лией, конечно же. И Димой Соболевым, тихим, пухлым мальчиком, который всегда старался быть невидимкой, съежиться, раствориться в фоне. «Начнем с мозгового штурма», — объявила Лия, как только они уселись, и ее флуоресцентное свечение стало ярче, сконцентрировавшись над столом, будто прожектор. «Я предлагаю структурировать наш подход по методу ауры. Сначала генерируем идеи, затем фильтруем по критериям эффективности и социальной приемлемости». Кирилл кивнул, уставившись в матовую поверхность стола. Он пытался сфокусироваться на задании. Абстрактная задача о распределении ресурсов на гипотетической космической станции. Но его внимание, как предатель, снова и снова ускользало. Он чувствовал Диму. Мальчик сидел сгорбившись, буквально втягивая голову в плечи, и от него сквозь общий гул искусственных эмоций пробивался тонкий дрожащий ручеек. Не покупное, не из ампулы. Настоящее. Глубокий леденящий страх. Страх опозориться, сказать глупость, быть осмеянным, подвести команду. Этот ручеек был цвета темного, тяжелого свинца и пах озоном перед грозой, смешанным с потом. Он струился по полу, пытаясь спрятаться под стульями, обтечь ножки стола, уйти в щели. Лия говорила что-то о приоритизации, алгоритмах. Кирилл перестал слышать слова. Его целиком, как воронкой, затягивало в этот ручеек. Он чувствовал, как его собственная серая тревога начинала резонировать, вибрировать в унисон со страхом Димы. Их частоты совпали. Тревога нарастала, сгущалась, превращалась в панику. В ушах зазвенело высоко и пронзительно, будто лопнула струна. В висках застучало. Ему нужно было выйти сейчас, немедленно, иначе он взорвется. И тогда конец. «Кирилл, ты нас слышишь?» Голос Лии прозвучал глухо, как из-под толстого слоя ваты, доносясь сквозь нарастающий гул в его голове. Ее свечение моргнуло раздражением. «Мы ждем твоего вклада». «Мне срочно нужно в туалет», — пробормотал он, вставая так резко, что его стул громко, визгливо поскреб по полированному полу. Звук был подобен ножу по стеклу. Несколько человек за соседними столиками обернулись. На него упали взгляды, любопытные, оценивающие, раздраженные. И в этот момент Дима, решив, что все эти взгляды адресованы ему, что сейчас потребует его слова, от страха выдавил из себя что-то. Жалкую, сбивчивую, полную оговорок идею о системе рециркуляции воды. «Можно, я думаю, если попробовать не линейную, а кольцевую модель, хотя нет, это, наверное, глупо». Кто-то с другого конца их стола, мальчик из параллельного класса, легко фыркнул. Не со зла, просто нелепо прозвучало. Микросмешок. Но для Димы это был приговор. Его дрожащий ручеек страха взорвался. Он превратился в черный, удушливый вихрь, который рванул из-под стола, накрыл Кирилла с головой, ворвался в рот, в нос, в легкие. Тот забыл про туалет, про тест, про Лию, про все на свете. В его голове грохнуло, будто хлопнула массивная дверь. Боль. Острая, абсолютно реальная, как удар током пронзила виски, сжала череп. Его вырвало этим чужим всепоглощающим ужасом, желудок сжался спазмом. «Заткнись!» — хрипло с надрывом вырвалось у Кирилла, прежде чем он успел подумать. Он не кричал на Диму, он кричал на тот черный вихрь, на боль, разрывающую голову, на весь этот невыносимый лживый мир, который заставляет вот так мучиться. «Просто заткнись, перестань со своим этим черным!» Он не договорил. В зале повисла мертвая, звенящая тишина. Даже фоновую музыку выключили, или ему послышалось. Все смотрели на него. Десятки пар глаз. Лия с идеально испуганным выражением лица. Скорее всего, тревога за коллектив. Ампула 5 мл, быстродействующая. Брови домиком, рука у щеки. Дима побледнел так, что, казалось, вот-вот потеряет сознание. Его черный вихрь схлопнулся в маленькую, твердую, невероятно тяжелую точку боли где-то в районе солнечного сплетения. И Кирилл почувствовал, как эта точка тянет его вниз, к полу. К ним уже шел надзирающий учитель, господин Трофимов, излучающий волны, спокойной авторитетности, плотной, давящей, как тяжелое одеяло. Его лицо было строгим и разочарованным. «Кирилл Волков, немедленно выйди из зала. Сейчас же. За тобой придут». Он пошел, не глядя по сторонам, чувствуя, как взгляды впиваются в его спину, словно острые иголки. Шепот, похожий на шелест сухих, ядовитых листьев, полз за ним по пятам. Срывчик. У него опять приступ. Нестабильный. Говорили же, что его нельзя допускать. Мать что смотрит. В кабинете школьного психолога, пахнущем лавандовым профессиональным спокойствием, ему дали стакан прохладной воды и предложили маленькую розовую ампулу. Это легкость прощения для Димы, чтобы сгладить инцидент в его восприятии, и тебе станет легче, сказала психолог госпожа Иволгина. Ее чувства были надежно заблокированы профессиональным коктейлем «Эмпатия без вовлеченности». Кирилл молча отвернулся от ампулы, сжав стакан так, что пальцы побелели. Он смотрел в единственное настоящее окно в этом крыле, не панорамное, а обычное, с деревянной рамой. За ним гнулись под порывами ветра редкие, тощие деревца во дворе школы. Ветер был настоящим, осенним, нефильтрованным. Он был холодным, резким, пахнущим гниющими листьями, влажной землей и чем-то неопределенным, что можно было назвать свободой. Таким, каким и должен быть ветер. В голове, словно заевшая пластинка, стучало одно слово. Неисправный. Не человек. Не ученик. Неисправный. Проклятие. Диагноз. Единственное, что о нем знал и помнил этот мир. Ампула, которая не работает. Дефективный экземпляр. Он не знал, сидя в этом кресле и глотая ком в горле, что сегодня по дороге домой, свернув на заброшенную детскую площадку, чтобы отсрочить возвращение, он впервые увидит не вихрь страха, а нечто совершенно иное. Маленький потерянный клубок чистого серебристого восторга, случайно зацепившийся за ржавую ветку старой качели. И что его пальцы сами собой против всякой воли и логики потянутся к нему не чтобы оттолкнуть, а чтобы прикоснуться. Узнать. Но это было потом, через несколько часов. А сейчас была только острая жгучая боль в висках, давящий стыд, пропитавший каждую клетку, и всепроникающая оглушительная симфония фальши, от которой не было спасения ни в одной ноте. Глава 2. Пятно тишины. Путь домой был ритуалом унижения, растянутым на 2 километра асфальта. Кирилл шел не по тротуару, а прижимаясь к стенам домов, как будто они могли дать тень не от солнца, а от взглядов. Воздух после дождя должен был пахнуть свежестью, но вместо этого он был пропитан испарениями тысяч искусственных эмоций. Усталость офисных работников, выплеснувшаяся в виде кисловато-сизой дымки, приторная радость из кафе, где отмечали что-то, тревожные желтые сполохи машин, застрявших в пробке. Эта смесь оседала на коже липкой пленкой. Он свернул с центральной улицы цветущей гармонии в старый квартал, который называли «Тихим углом». Здесь реже мелькали неоновые вывески психосалонов «Баланс» и киосков с ароматами на каждый день. Дома были ниже, кое-где на стенах еще сохранилась облупившаяся штукатурка вместо светящихся эмо-панелей. Здесь было не чище, а как-то пустыннее в эмоциональном плане, как будто сигнал был слабее. Именно здесь, на задворках за ржавым гаражным кооперативом, он и наткнулся на ту самую заброшенную площадку. Она была островком забытья. 2 качели с оборванными сиденьями, горка с дыркой посередине и карусель, которая скрипела на ветру одним единственным тоскливым звуком. Место, где не ступала нога гармонизированного ребенка. Слишком небезопасно. Слишком непредсказуемо. Кирилл собирался просто пройти мимо, но его взгляд зацепился за качели. На одной из них, на изогнутой металлической перекладине, дрожало что-то. Сначала он подумал, что это отблеск уходящего солнца на капле дождя. Но солнце уже скрылось за тучами. Это светилось само по себе. Он замер, затаив дыхание. Это не было похоже ни на что из того, что он знал. Ни вихрь, ни туман, ни шар. Это был маленький, пушистый клубок света, размером с грецкий орех. Он пульсировал мягким серебристым сиянием и от него расходились едва заметные дрожащие нити реснички.